Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Григорий Красноперов, настоятель храма во имя Архангела Михаила, села Кикбаева, Сарапульской епархии, Удмуртской митрополии. В общем, гость издалека, и мы всегда таким рады в студии Радио «Вера». Добрый вечер.
Добрый вечер. Мир и Божие благословение да пребывают со всеми вами.
Аминь. Ну, что ж, теперь программу можно и заканчивать. Шутка. Отец Григорий, вам расскажу и напомню нашим слушателям тоже, что в этих беседах, которые по вторникам в 8 вечера на Радио «Вера» выходят, мы говорим со священником о пути к вере и в вере, о том, какая цепь событий привела к тому, что человек стал священником, дерзнул захотеть стать священником и посвятить свою жизнь этому служению, выше которого, наверное, для мужчины под луной ничего и нет. Что может быть выше, как служение алтарю и предстояние Богу и преподношение людям таинства. Ну вот об этом поговорим. Нам кажется, что это путь сопряженный с поиском, с открытиями мира веры, мира церкви. Вот, и, наверное, то, какие открытия вы на своем пути совершали, может оказаться интересным и полезным всем нашим слушателям.
Отец Григорий, ну, Костя всегда подводится к первому вопросу нашей программы. Действительно, на ваш взгляд, священниками рождаются или священниками становятся?
Ну, давайте начнем с того, что однажды, когда-то давным-давно, я беседовал с, на мой взгляд, очень мудрым таким человеком, который для меня стал тоже некой основой православной веры. Это священник с моего храма Свято-Троицкого собора в городе Ижевске, это протоиерей Александр Носачев. И он однажды мне сказал такую интересную фразу, которую я запомнил на всю свою жизнь. Не человек хочет стать священником, а Бог выбирает человека для священства. Сколько бы ты ни положил усилий, сколько бы ты ни положил трудов и денег, если у Господа нет благоволения, чтобы стать тебе священником, ты им не станешь никогда. Здесь выбирает только Господь человека. Поэтому, да, у кого-то случается, что он предопределен быть с рождения священником, у кого-то нет. Тем более можно вспомнить именно вот мой интересный пример. Пример этот случился в 4 года у меня, что удивительно. Это мне рассказывала моя мама. Я этого сам не помню, откровенно. Но факт остается фактом. Случилось это после пасхального богослужения, когда я в более-менее таком осознанном возрасте первый раз пришел с ночной пасхальной богослужения. Получилось вот что. Утром именно пасхального дня у нас четырехкомнатная квартира была прекрасная, отцом купленная. У меня была своя детская комнатка, и там был маленький молитвенный уголок. И вот рассказывает мама. Ты принес, говорит, с кухни табуреточку. Накрыл ее каким-то, говорит, покрывальцем. Что-то, говорит, на себя накинул, на манер Филони. Положил все на тумбочку, крестик, Евангелие, все как положено. И просто я, когда зашла в комнату, увидела, что ты перед иконами стоишь с воздетыми вверх руками.
А вы это где-то видели уже?
В храме, очевидно.
Вот я этого просто не помню.
Видишь? То есть вы не ходили в храм, кажется,
это какое-то, возможно, было пророчество, как считает у меня мама. Я с этим спорить совсем не могу, потому что я всему не свидетель, но уж, извините меня, маме доверять своей никак не нельзя, поэтому, ну, возможно, оно так и было, что вот символ священства уже в 4 года. И вот как-то вот дальше у меня пошла череда вот этих вот взлетов-падений. Потому что путь к священству он настолько тернист, что пройти достойно его, ну, наверное, процентом 15, возможно, из желающих.
Отец Григорий, ну, известны ли вам реальные случаи, когда молодой человек хочет стать священнослужителем, горячо желает этого, и у него ничего не выходит? Ну,
конечно.
Вот он не становится священнослужителем.
Абсолютно.
Он заканчивает семинарию, он просит у архиерея его скорее рукоположить, там, хотя бы там в одиакона. Ну, не хотя бы, а вот начать какую-то вот цепочку вот эту вот иерархическую. И ничего. Вот вы видели это?
Да, встречал, и среди моих знакомых есть такие люди. Да. Человек просто пачками заваливал правящего архиерея, что я хочу рукоположиться, я хочу рукоположиться. Ему был отказ.
А бывает наоборот, что человек не хочет и не видит в этом своего призвания, а его буквально... какими-то обстоятельствами, волей свыше, может быть, волей от того же архиерея, к этому, ну, все вот как бы какие-то призывы к нему посылаются.
Да, зеркальная ситуация наоборот.
Господи, помилуй, да простит меня все правящее руководство Русской Православной Церкви, но практически конец 80-х и начало 90-х,
ну,
это
да.
У нас, собственно говоря, оно и есть.
А сейчас?
Там брали
так,
просто за руку,
тогда,
знаешь,
да.
Символ веры, слава богу, рукополагаем и вперед из песни служить.
Нет, это да, это понятный момент времени, да, да, был недостаток священников. Но я скорее сейчас описываю, пытаюсь себе представить ситуацию, более относящуюся к нашему дню и личную судьбу человека, когда, ну, ничто не знаю, не то, что не предвещало, а человек не помышляет. И к нему приходит какая-то, не знаю, ситуация, чье-то благословение, чье-то, а задумайся, а не надо ли тебе это? Он говорит, нет, вообще-то не про меня, я там мирской человек. И говорю, а еще раз подумай, все-таки подумай. И вот так постепенно человек, который совсем не искал священства, в итоге в него приходит.
Ну, понимаете, Константин, здесь вот я вернусь к началу нашей беседы, что не человек выбирает стать священником, а ставит его Господь. И естественно, есть и такие примеры, когда действительно человек вот не помышлял о священстве. Вот ему было хорошо там, например, в тех же ипподиаконах, вот он там служил лет 10, и о священстве там не помышлял. И вот проходит какой-то момент, и просто ему приходят и говорят, вот бумага, вот все, ты завтра рукополагаешь в диаконы. Человек просто в непонятках, а как, почему, зачем, для чего, вот так вот надо.
Как ваш путь дальше складывался после того пророчества в 4 года?
Ну, я бы не назвал это пророчеством, конечно, но так.
Знамением.
Знамением каким-то, да.
Да, знамение – это намного менее сильный термин, чем пророчество, конечно.
Да, как складывался ваш путь?
Ой, собственно говоря, вот здесь начались и первые, так сказать, искушения, потому что, я еще раз повторюсь, желание стать священником – это одно. Достичь вот именно, так сказать, промежуточного пункта именно уже с крестом на груди – это совсем абсолютно другое. Да, конечно, я пришел в храм, я ходил на большинство богослужений, и продолжалось это примерно где-то до лет, наверное, 13-ти. Если мне память не изменяет, по-моему, да, лет 13. И там случилось одно событие, благодаря которому, так сказать, меня заметили. Случилось, к сожалению, это событие печальное. В Москве умер мой дядя, брат моего отца. И его как раз привезли в Ижевск отпевать, как раз-таки в тот храм, где я и находился как прихожанин, это Свято-Троицкий собор города Ижевска. И я подошел к настоятелю собора, так, не помню сейчас, кто был им, и просто по-человечески попросил, что вот раз у меня дядя скончался, это было индивидуальное отпевание, то есть никого другого не было. Я говорю, а можно мне попономарить? Ну, раз уж так случилось. И мне дали допуск в алтарь. Это случился первый раз, когда я вот вошел во святой алтарь.
Ну, то есть вы сами уже знали, что хотите пономарить. А до этого вы были пономарем уже?
Нет.
Угу. То есть это вот так впервые, понятно.
Только ходил в воскресную школу при соборе. И как-то вот о пономарстве я не особо там помышлял. Хотя, конечно, да, там юношеский максимализм начинавшийся, конечно, говорил, что вот там они все ходят в красивых одеждах, таскают свечи. Мы же там не видим, что внутрях-то в алтаре происходит. Что там, оказывается, и чистить полы надо, и кадилы вычищать, и все остальное прочее. Они же такие красивые. Ой, господи, помимо как вспомню. Угу. Вот. И, собственно говоря, я получил этот допуск. Спокойно мы проводили моего дядю в последний путь. И после этого мне поступило предложение вот как раз-таки о начале пономарства. Что вот, давай, нам как раз в штате пономарей не хватает, давай вот, мол, поучаствуй. Я говорю, собственно говоря, такой вопрос, а что мне за это будет? Ну, тебя, говорит, не побьют. Это цитата из фильма.
Уже хорошо.
Вот. Ну, собственно говоря, ни о какой там ни о зарплате ничего не помышлял. Слава богу, допустили. Вот по субботам и воскресеньям начал ходить. Прошло буквально еще после этого года 3. И позднее уже, собственно говоря, случилось мое официальное, можно сказать, представление как пономаря. Именно вот Казанско-Богородицкого храма, будущего храма, ансамбля Михайло-Архангельского храма, Михайло-Архангельского собора города Ижевска. Тогда еще настоятель отец Виктор Костенков, а сегодня это ныне митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. Собственно говоря, после занятий музыки, мы туда как от воскресной школы приходили заниматься музыкой, тоже, так сказать, предложил мне там пономарить. Мол, как бы я за тобой наблюдал, за тобой смотрел. Вот я тебе предлагаю место в пономарях нашего храма. Я, недолго думая, согласился. Меня там научили именно вот как раз-таки всяким основам. Там я и звонить научился на колокольне. У меня был прекрасный учитель, которому я до сих пор в некотором плане обязан, он сегодня ныне священник. Это мой близкий друг, отец Александр Ложкин. Да и много других там наставников было. И вот постепенно-постепенно я начал вот этот вот тяжелый путь пономаря. А он действительно тяжелый, потому что, я еще раз повторюсь, когда ты видишь это все с храма, ты думаешь, ну а чего? Они же красивые, все в стихарях, там со свечками выходят, с помазанием встают, все такие прямо, ну, ангелочек на выходе. А когда ты попадаешь уже в сам алтарь, ты понимаешь, что служение пономаря, оно с одной стороны и довольно-таки тяжелое, потому что тебе нужно, во-первых, ломать свой характер, там подчинение, самое натуральное. То есть у тебя вырабатывается смирение, терпение. Далее ты учишься как-то острые углы какие-то обходить, еще что-то. Но самое, что удивительное, когда ты становишься пономарем, самое первое, чему ты, так сказать, удивляешься и что ты отсекаешь от мирского, это как раз-таки гордость свою.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Григорий Красноперов, настоятель храма во имя Архангела Михаила, села Кикбаева, Сарапульской епархии, Эдмуртской митрополии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, а вот с этого места поподробнее про отсечение гордости. Как это происходит?
Ну, по сути, отсечение гордости здесь состоит в том, что, во-первых, ты не вступаешь ни в какие споры. Тебе дано благословение, ты его обязан исполнить. Потому что, если мы почитаем святых отцов, мы увидим очень интересный факт о том, что, как говорится, благословение – это некий договор между человеком и Богом, который он обязан исполнять. Потому что священник у нас есть кто? По сути, ставленник Бога. И, естественно, он дает благословение не от себя, он дает благословение от имени Божия. И, извините меня, ты начинаешь с ним в спор вступать? Ну, как это? Нет. Именно вот здесь нужно отсечь свою гордость, что тебя там послали целый день чистить кадило. Вот надо, чтобы оно блестело. А это, естественно, вот так вот по локоть, иногда в пепле, в саже, в каких-то средствах. Ты этим всем дышишь, тебе этого неохота. Ты там-то стоял, у тебя все было красиво, а тут-то нет, ты вот так вот по локоть там в грязи. И поэтому вот отсечение гордости там начинается прямо серьезно.
Да, школа смирения.
Я помню, когда на заре моего личного воцерковления меня один диакон одного московского храма позвал тоже в алтарь, говорит, давай, будешь приезжать. А я вежливый такой мальчик тоже, ну, как-то позвали, надо откликаться. Но я сломался на том, когда он сказал, что давай, вот приезжай, там утренняя служба будет, нужно алтарь подготовить, поэтому приезжай, говорит, к 5:30 утра. Нет, лучше к 5.
А служба во сколько начинается?
Ну, в 7. Вот, я понял, что... Или там 8. Угу. Вот, я понял, что...
Все серьезно,
как,
да.
Помните в фильме тот самый Мюнхгаузен, что... Каждое утро я должен идти к 9 утра в свой магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть.
Ну да, потому что ранние вот... подъемы-то у меня были тоже не сахар совсем.
А вот дальнейший путь знакомства с церковью изнутри, вот как он складывался? Ведь вот это очень интересный момент про отсечение гордости, про то, что вообще изнутри все не совсем так, как кажется, когда просто участвуешь в богослужении, будучи мирянином и стоя в храме. А вот в священстве были такие же открытия о вот этой другой такой богослужебной стороне церкви? Наверное, что-то, что невозможно узнать, пока ты сам лично это не пройдешь.
Конечно. Когда на человека... уже надевается архиереем крест, то происходит не просто изменение сознания, а происходит изменение всего человека. Потому что действительно человек теперь ответственен не только сам за себя, он ответственен за всех тех, кто его будет слушать, видеть, с ним разговаривать, за практически всех православных христиан. Особенно если этот человек избирает для себя путь какой-то публичности. Пусть даже он ведет там свой блог, страничку там на 50 человек, но он за них ответственен. И тогда раскрывается еще одна сторона человека, что, как говорится, Антуан Сент-Экзюпери, «Маленький принц», мы в ответе за тех, кого приручили. Ты начинаешь себя переосмысливать, что ага, вот даже взять меня. Мой пример расскажу вот так, отойдя немножко от темы. Когда меня поставили первый год настоятельствовать, как я себе это представлял? Это было время такой, я бы назвал это маленький тиран. Я же настоятель, кулаком по столу ударил, все так и должно быть. И народ начал уходить.
Прям так?
Прямо так.
Ну вы так это все подметили.
Потом, да, действительно, я приехал к архиерею, который меня рукополагал. И я с ним побеседовал, я говорю, а почему? Он говорит, нет, родной, а что ты, говорит, хотел? Чтобы, говорит, вот ты так по столу, говорит, ударил все? Запомни, настоятель... это не тот, кто кулаком по столу. Настоятель – это который наставляет своим примером, своей жизнью, своим словом, взвешенным за каждое мгновение, за каждую секунду. Если у тебя этого нет, у тебя прихожане уходят. Я такой, а, да? То есть это вот так работает. То есть настоятель-то не тот, кто там ударил кулаком по столу и вперед из песней, что вот я так хочу, и так это будет. Не, надо делать все, как говорил Господь, а не так, как ты хочешь. И потом действительно для меня стало открытием, наткнулся, не помню, то ли где-то ВКонтакте, то ли где-то я в какой-то соцсети это прочитал, историю преподобного отца нашего Серафима Вырицкого, знаменитейшую. Не как я хочу, но как ты хочешь, Господи. Для меня это стало просто глубочайшим духовным поражением меня как человека, что, да, то есть ты все человеческое должен себя отсечь? По сути, да. И вот тогда я понял, что есть настоятельство и кто есть настоятель. А это довольно-таки тяжело.
Как вам кажется, а вот прихожане, скажем так, сегодняшние среднестатистические люди, которые живут в том обществе, в котором мы все живем, ведь прихожане православных церквей — это не какие-то особенные люди, словно завезенные, это часть того же общества, в котором живет вся страна. Человек готов слышать слова об отсечении своей воли. Ведь это же не только, наверное, важно для священника и настоятеля. Это некий принцип, касающийся жизни христианина как такового. У меня есть, я почему об этом спрашиваю, у меня есть ощущение, гипотеза, если угодно, что вот современному человеку, который, как правило, всегда во всем ведет отчет от себя, даже верующему, даже церковному, это очень трудно услышать и, главное, на практике применить. Это требует перестройки вообще всего мировоззрения. Мы же часто верим в Бога, молимся, исповедуем Его Творцом, Создателем, Спасителем, но в реальности Он фон. Вот есть мои желания, мои стремления, мои как бы планы очень благочестивые. И Господь должен просто не мешать, как бы нужно Его вписать в эти свои планы. Вот что вы об этом думаете?
Нет, я вот с вами, Константин, совершенно не согласен. Если Бог становится для нас фоном, то, по сути, Бог для нас становится банкоматом по выдаче чудес. Бог не должен быть фоном. Бог должен быть главой над нами. Если на первом месте будет Бог, то все остальное должно быть на своем. Понимаете, вот вы говорите, что Бог — это как бы должен быть фоном. Ну, хорошо. Давайте вот сейчас произведем такую ситуацию. Посадим 150 людей в одном зале, соберем вот их так, и включим, например, произведение Бетховена. Вот эти вот мелодичные, красивые. А через 10 минут включим произведение Баха. А потом их спросим, а что первым звучало? Они не вспомнят, потому что они будут витать в своих мыслях. Это же просто музыка. Кто-то, да, в нее погрузится. А большинство скажут, ну, что-то лирическое, красивое. Вот и с Богом то же самое. То есть, когда он становится для тебя фоном, ты его вспоминаешь, ну, он где-то есть. И я так, ну да. Ну, я же верю в Бога. И все. И мне этого
я
достаточно.
Я даже в церковь хожу. Даже молитвенные правила совершаю.
Понимаете, верить в Бога и доверять Богу — это абсолютно разные вещи.
Священник Григорий Красноперов, настоятель храма во имя Архангела Михаила, села Кикбаево Сарапульской епархии, Удмуртской митрополии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаем, что у нас в гостях священник Григорий Красноперов, настоятель Михаила Архангельского храма, села Кикбаево, Сарапульской епархии, Удмуртской митрополии. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Отец Григорий, про настоятельство поняли, про опыт пономаря тоже поняли, про какие-то ваши вот открытия личные и, в общем-то, разочарование, может быть, даже частично по поводу смирения и терпения в послушании пономаря тоже поняли. Но вот если говорить такими более, может быть, серьезными категориями, то что для вас самое сложное сейчас, самое тяжелое в вашем священническом служении? Понятно, что синдром молодого специалиста никто не отменял, это я сейчас про ваш настоятельский опыт, когда стукну кулаком, и все. Это, возможно, проходит очень многие просто в разных каких-то, да, формах.
Да, да.
Но вот сейчас, когда вы уже поняли, что стучать нельзя, надо все с любовью, как-то вот уже приходит какой-то опыт, начинает как-то, да, какое-то понимание приходить, как нужно с людьми, как нужно с другими священниками, как нужно со служителями церковными общаться. В общем, там еще документация, там еще очень много всего, о чем мы здесь не говорим, связанное с служением священника. В общем, короче говоря, что для вас реально самое сложное в духовном ли плане, в организаторском, в человеческом, в каком угодно?
Да, собственно говоря, самое сложное на сегодняшний день, и это уже происходит на протяжении, вот в этом году мне будет 5 лет священнического служения, самое сложное – это не даже духовная борьба, не какие-то там организаторские моменты. Самое сложное – это научиться организовать себя. Вот для меня это до сих пор какая-то вот ступенька, которую я пока что перешагнуть не могу. Вот особенно это заключается в каких-то моментах организаторских, в каких-то моментах богослужения. Потому что, ну, все мы знаем, как говорится, человек без лени не существует никогда. Но кто-то ее умеет преодолевать, а кто-то нет. И вот, видимо, у меня это еще пока что плавание мирское осталось, что мне трудно именно организовать себя. Тем более вот надо встать, особенно если там службы ранние какие-то, вот там же надо вставать в 5 утра, все.
Ужасно.
А у меня вот это противная привычка, которую я вот пока что в себе побороть не могу, часов до двух поваляться в телефоне.
Значит, и у батюшек тоже.
А куда мы, какие другие люди, с какой-то действительно с луны, как Константин сказал, свалились. Мы же тоже люди. У кого-то там бывает, вот я знаю батюшку, который не может там в пол первого ночи без кружечки чая. Вот у нас евхаристический пост начинается, ему в пол первого ночи надо чай попить. Он этого сделать не может, он от этого страдает очень сильно. Или там знаю другого батюшку, который без компьютерных игр не обходится.
Сейчас мы все секреты раскроем.
Сидеть, рубиться, и ничего, нормально. Потом спокойно 2 часа поспит, и все. Это не секрет, это просто обыденная жизнь человеческая. Угу. То есть мы действительно какие-то люди. Вот я сейчас даже завел свой личный блог, можно сказать, пока что там очень мало подписчиков, и как раз-таки я вот стараюсь там рассказать вот эту вот священническую жизнь вне богослужебного времени. Чем вообще священник живет, чем он занимается. Потому что иногда вот я все равно человек социальной направленности, как бы в соцсетях довольно много нахожусь по времени, и замечаю всякие различные комментарии, что вот там священники такие-сякие, они там просто хейтят их по 150, там, 1500 комментариев всяких разных, что они там вот замоленные все какие-то, оторванные от мира, там они не живут миром. Мы живем этим миром. Просто мы его не показываем так активно, как показывают его, например, другие сферы деятельности. Но мы также ходим на концерты, мы также посещаем какие-то увеселительные заведения, мы какие-то достойные для себя мероприятия тоже как бы не исключаем из жизни. Поэтому почему бы и нет. А вот именно в богослужебном плане научиться себя организовывать, ну, довольно-таки Для меня это трудно. Хотя, может быть, со временем это пройдет.
Отец Григорий, ну мы же понимаем, что священнослужитель все же не может жить той же жизнью, что живет мирянин. Понятно, что мир никому не чужд, да, но он все равно должен, мне кажется, так чуть-чуть хотя бы больше в аскетике упражняться, чем другие люди. Ну, просто для того, чтобы иметь возможность духовно окормлять прихожан, чтобы проходить какие-то, знаете, искусы, там, ну, какие-то элементарные сейчас вещи говорю, какие-то, в общем-то, проходить трудности, борьбу со страстями, иметь какой-то в этом опыт, чтобы священнослужитель мог что-то сказать другому человеку. Понимаете? Вот, вот это же как бы критически важный момент, что все равно от мира приходится уходить. Хочешь ты того или нет?
Наоборот, священник, служащий в миру, он должен знать вот эту вот сторону мира, не участвовать в ней, упаси Боже. Действительно, он как бы отсекается от многих вещей мирских,
да.
Но он ее должен знать, потому что человек, особенно в нынешние, ну, примерно где-то лет 5-6, активно начал возвращаться в лоно церкви. У него появилась тонна вопросов, у него появилась какая-то куча предложений, какая-то куча неразрешенных задач, и он бежит к священнику.
Это интересный момент. Вы сказали, последние лет 5-6. Возвращаться после чего? Нас просто принято считать, что... Нет, просто почему я спрашиваю? Потому что вы имеете в виду, что после советских лет возвращаться? Или дело обстоит так, что, как мне представляется, скорее то, что я слышу, что вот на волне крещения Руси был большой... Тысячелетие крещения Руси был большой интерес к церкви, и вот потом крушение Советского Союза, открытие храмов, вот там был большой возврат целой страны к церкви. А потом было какое-то охлаждение.
Обратно, да.
И теперь опять начинается интерес к церкви. Вы это имеете в виду? Если так совсем грубо схематично это описывать.
Если брать вообще схематично, то, к сожалению, приходится признавать сей факт, что сейчас люди идут узнавать свои проблемы, решать свои проблемы в церкви. Они не идут узнавать Бога, они идут решать свои проблемы. К сожалению, сейчас, возможно, это вот мое личное мнение складывается, сейчас, возможно, появилась такая тенденция пресыщения церкви. Потому что, вот если раскладывать всю историю, мы увидим очень удивительный факт, что когда было советское время, храмы закрывались, там практически уже не давали никому там служить и всего остального прочего, люди толпами шли в храм. Посмотрите фотографии буквально 1922 года, 23-го, 25-го. Там маленькая комнатенка, маленький храмик, он полностью забит людьми. Сейчас посмотрите на Пасху где-нибудь.
Ну, еще потому что маленький. Сейчас на Пасху тоже посмотреть храмы.
Около храма стоит действительно еще большая толпа, которая просто не может войти в храм.
Я тут на крещении, когда был у себя в родном храме, впервые столкнулся с пробкой в храме. Когда не просто много народу, а когда...
За водичкой.
А когда, да, просто вот ты стоишь, ты не можешь двинуться, потому что столько народу в храме. И это прекрасно, что люди приходят, а многие из этих пришедших не просто за водой, а на службу пришли, и они причтились святых христовых тайн.
Но так. Вот сейчас наступает какое-то вот... пресыщение, что не было каких-то гонений, не было каких-то вот потрясений. И вот я почему говорю, последние 5-6 лет случается у нас небезызвестное событие на Украине, случается у нас
ковид,
вот случается у нас вот это вот усечение каких-то публичных мероприятий. А человек, когда он попадает в четыре стены, он первым делом задумывается как раз: а что я здесь вообще на земле делаю? Вот первый вопрос, которым и задавался я, и потом я беседовал со знакомыми священниками, которые исповедовали, там, беседовали.
Интересно.
Первый вопрос, который был после вот этих вот пандемийных лет большинству священников: а что я здесь вообще на земле делаю? То есть человек начинает задумываться о каком-то смысле.
Когда увеселение заканчивается.
Да. Угу. Потому что радость и веселье, ну, да, временное. А когда ты вот в четыре стенки угу. попадаешь, и выйти ты никуда не можешь, вот там начинается уже совершенно другой уровень жизни, который ты пытаешься не замечать.
Угу. И что вы отвечали на этот вопрос? Вас спрашивали, зачем я вообще тут на Земле живу?
А по сути, я до сих пор не знаю этого ответа. Каждому человеку он будет индивидуален от слова совсем. Потому что у каждого человека есть свое предназначение, своя какая-то сущность, своя личность, свои понятия о вере и безверии и так далее и тому подобное. У кого-то может быть призвание пойти защищать жизнь своих близких, а у кого-то призвание пойти на завод и что-то изготавливать для людей. Поэтому я не могу найти вот этот вот идеальный ответ, что вот, а давайте-ка мы все, как при коммунизме, встанем под знамена и пойдем. Нет такого ответа.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Красноперов, настоятель храма во имя Архангела Михаила, села Кикбаева, Сарапульской епархии, Удмуртской митрополии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот то, что вы сказали о пресыщении человека церковью, это очень тревожные слова и очень серьезные. И я понимаю, о чем вы говорите, и у нас в программах на радио «Вера» так или иначе на эту проблему, ее можно по-разному формулировать, указывают пастыри с большим длительным церковным опытом, очень такие старшие по хиротонии пастыри, показывают, что да, вот был массовый интерес к церкви в перестройку, сейчас естественным образом маятник качается в обратную сторону, да, и люди да. переживают то, что называется период церковной взрослости, а значит кризиса. Кризиса
да, да, совершенно
это
верно.
Не отказ от церкви, это не разочарование, это некоторая необходимость заново для себя прояснить и осмыслить свою веру, чтобы она была вот не автоматическая, как сложилось за 30-летие, а чтобы она была осознанной. Это нормальный процесс, но от того, что он нормальный, он не перестает быть болезненным. Вот как вы, как пастор, с этим сталкиваетесь? Что может и должен сделать пастор, как откликнуться на то, что у кого-то возникает этот кризис такой церковной взрослости, который вы охарактеризовали словом «просвещение»?
Ну, по сути, давайте вспомним такого нашего хорошего батюшку-протоиерея Артемия Владимирова, которого я всей душой
все любят его, да.
почитаю. Он однажды сказал такую фразу, которую я тоже вложил в сердце свое, и став священником, я стараюсь следовать, вот, так сказать, этому кредо. Отец Артемий Владимиров однажды сказал, причем я встречался с ним лично, это было на личной встрече в Екатеринбургской духовной семинарии, когда я там учился. Правда, по обстоятельствам я там проучился полгода всего, я оттуда ушел. Там очень сильно заболел. Но не суть. Как бы вот мы с ним виделись, и он нам еще тогда студентам, нерукоположенным, сказал очень такую интересную фразу о том, что пастырь в нынешнее время для того, чтобы привлечь больше количества людей в храм, именно вот в нынешнее время, а это был год, наверное, 2014-15, возможно, он сказал такую фразу: «Вам надо заново показать миру Христа». Просто заново, то есть своим примером, своим словом, своим действием. Если в вас самих этой искорки Христовой не будет, то тогда будет действительно не совершение церковных таинств, а просто обрядовые действия. Все. Просто воздевание рук, просто раздробление хлеба и налитие вина, и все. Там не будет Духа Святаго. Если в вас этой искорки не будет, то есть через себя нужно пропустить вот это вот Слово Божие, заново пропустить через себя Евангелие, подкрепить это какими-то текстами святых отцов, и только тогда уже выходить в мир. А как раз-таки, если у, так сказать, будущего пастыря или нового рукоположного пастыря с милостью Божией находится такой наставник, он, естественно, этот опыт ему передает. Через себя пропустить Христа. То есть ты действительно в первый год священства не просто там должен соблюдать все церковные правила, это, ну, само собой разумеющееся, а ты просто обязан изучить жизнь Христа так, чтобы после ее показать миру. Кто был Христос для людей? Почему он за собой вел толпы людей? Вот это твоя первостепенная задача. Чтобы тебя слушали, а самое главное, слышали. Потому что одно из первых Евангелий, которое я для себя, можно сказать, пропустил через сердце, это случилось одна из притч Христовых, которая заканчивается очень удивительными словами. «Имеющий уши слышите, да слышит». И потом ученики приходят к Христу и спрашивают, а вот объясни нам, Господи, почему ты с народом беседуешь притчами, а нам ты все объясняешь? И Христос сказал им в ответ, потому что вы после меня должны пойти и показать то, о чем я говорил с народом. Поэтому я вам объясняю смысл притч. Для меня это стало шоком. А, то есть я еще что-то должен показывать? То есть это не просто действительно какое-то обрядование, совершение действий, таинств и всего остального прочего. Для меня это действительно стал такой духовный трамплин, с которого ты перестраиваешься просто на какие-то другие рельсы. То есть вот у тебя были прекрасные рельсы духовной твоей низкой жизни, вот ты по ним катился, и слава Богу, ты ходил причащаться, исповедоваться, ну, там, со временем воду святую набрать, вот, все, развлечение-то. А тут действительно тебе нужно перестроить себя так, чтобы на тебя смотрели и говорили, а, ну да, а так делать нельзя. Чтобы тебя услышали, что, ну, это все-таки батюшка говорит. Это не просто там какой-то человек с улицы мне там говорит какие-то слова Евангелия, а какой-то действительно батюшка. То есть на тебя смотрят, тебя видят. И по сути вот именно вот эти вот пастырские, можно сказать, становления, они происходят в первые года два. Особенно если, слава Богу, появляется какой-то наставник. Вот у меня, слава Богу, наставник был.
А расскажите вот о наставнике, который был, может быть, о других наставниках. Кто для вас биографически явил пример подлинного пастыря, которому вы бы хотели следовать, и в чем главный этот пример?
Ну, начну с одного из таких для меня важных людей в моей жизни. Это, к сожалению, ныне покойный митрополит Ижевский и Удмуртский Николай, который был просто светочем православной веры, на которого я смотрю просто замиранием сердца. Для меня это духовный ориентир. Также для меня стало открытием множество священников, с которыми я сталкивался по ходу своей вот какой-то паномарской деятельности, там, диаконской деятельности, когда уже был рукоположенным владыкой Антонием Сарапульским и Божгинским, сейчас ныне епископом Славгородским и Кабинетским. Там познакомился с очень многими батюшками, из которых тоже множество различных полезных советов я принял и как-то постарался их воплотить у себя на служение приходу. Да, собственно говоря, каждый священник, каждая вот мое какое-то подвижение куда-то, это, по сути, урок для меня. Я из него пытаюсь что-то выжить по максимуму. Неважно, беседа ли с прихожанином, беседа со священником, беседа с церковным начальством. Он, кстати, сейчас у нас стал начальником епархии епископа Павел Сарапульский и Можгинский, который раньше был благочинным города Воткинска. Мы с ним тоже очень хорошо знакомы, и нет-нет, да, в город Воткинск я приезжал, с батюшкой беседовал, сейчас вот не с владыкой. Тоже для меня это немалый духовный опыт, потому что так вот прожить жизнь, как он, тоже есть какие-то примеры, которые надо бы взять вот из его деятельности. То есть тоже, я еще раз повторюсь, Господь сам себе выбирает ставленников. То есть он не шел к епископству. Нет, он там прямо не бежал, там руку там не тянул. Господь поставил его вот епископом. Все. Вот, значит, было за что. За какие-то, значит, награды, за какие-то вот поступки, действия. Господь даровал благодать такую. Все. Вот теперь можно посмотреть, что, ага, вот этот пример можно взять хороший, этот. Прям замечательно. Поэтому наставников много, но в первую очередь для пастыря наставником должен быть один. Сам Христос Бог. Если его в пример не брать, то остальные будут лишь, так сказать, жалким дополнением к этому. То есть, по сути, вот даже взять моего любимого писателя, это Толкин. Вот есть «Властелин колец», есть «Хоббит». Но если не прочитать первую книгу «Сильмариллион», то мир как бы будет немножко разрозненный. Но если прочитать первую книгу «Сильмариллион», то и «Хоббит», и «Властелин колец», и «Наследники», они встают все на свои места.
А я ребенку «Хоббита» сначала купила. А потом
нет,
уже
вот
живой ребенок.
Кстати, хорошая
это
вещь.
Правильная последовательность.
Надо начинать, да? С «Хоббита».
Угу.
Потому что «Путешествие туда и обратно» — это действительно такая детская книжечка.
Да, совсем не детская оказалась.
То есть, как мне вообще советовали читать Толкиена? Сначала взять «Хоббита», потом «Властелин колец», только потом «Сильмариллион».
Ага, понятно.
Я сделал немножко неправильно. Я почитал сначала «Властелин колец», потом прочитал «Сильмариллион», чуть не сломал себе голову, а потом уже «Хоббита». Но зато потом пазл соединился, когда я вот в конце уже снова перечитал «Сильмариллион», и тогда вот у меня две части, они прямо вошли вот в пазы куда.
А если бы вас попросили кратко пояснить человеку, который не связывает Толкина и христианство? Есть же такие люди, которых иронично называют толкинутами. В том смысле, что они берут от Толкина всю фэнтезийную часть. Эльфы, стрелы, бои на мечах, Арагорн, драконы и так далее. Но вот всей культурно-исторической, а значит, христианской части не замечают просто потому, что не обращают внимания или не предложили им коды. Вот где там про Христа у Толкина?
По сути, «Сильмариллион». То есть вся книга «Сильмариллион» — это основа основ. А если брать понятие Христа, то это уже, скорее всего, «Властелин колец» — это Гэндальф. Для меня это Гэндальф.
Прообраз.
Да, вполне себе. Ведь давайте вспомним, опять же, великого Питера Джексона.
Это режиссер, снявший трилогию «Властелин колец» и «Хоббит».
Да, 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 совершенно верно. Вспомним его фильм, по-моему, это «Возвращение короля». Беседу Фродо и Гэндальфа. Гэндальф. Неужели это конец? Фродо, конец? Нет. Это только продолжение пути. То есть, насколько Гэндальф вот это вот все прорабатывает, насколько его, вспомним, второй фильм «Возвращение с Востока в Хельмову Пать», ну, для меня это практически прообраз Христа. Фродо, и все хоббиты, это как раз-таки вот маленькая человеческая душа, которая как раз-таки к Гэндальфу, она соединяется, он тянется к Гэндальфу. Ему нравится быть с ним. Поэтому вот почитайте линию Гэндальфа. Его вот это вот становление. Причем, да, действительно, с «Хоббита» начать. Вот именно линию Гэндальфа проследить. Ну, практически Евангелие Христово. Практически один в один.
Аллегорически, да. Хотя, конечно, если читать Сильмариля, он там вполне понятно, Гэндальф вписан в другую иерархию существ. Это, то есть формально-то не как Богом, уж тем более Сыном Божьим или Сыном Верховного Бога.
Существа,
которые одним из которых является Гэндальф вот в самом этом легендариуме Толкина, этой параллели провести нельзя, но вот как образ, да, как образ наставника, который... Мне очень понравилась ваша интерпретация, потому что часто про Фродо говорят как про человека, ну, не про человека, про героя, который вот повторяет жертвенный путь. Он должен пойти на эту Голгофу, в этот Мордор, чтобы там, пожертвовав собой, спасти всех. Это такой архетип служения Христа.
Вот.
Но мне понравилось то, что вы предлагаете на это по-другому посмотреть. Так, тоже, смотрите, так тоже интересно.
Вот, Константин, дополню. Смотрите, опять же. Фродо и Гэндальф. Фродо идет уничтожать кольцо, а ведь Гэндальф до этого уже страдал. В Изенгарде, когда он с Сауроном бился. Противостояние добра и зла.
Да и с Барлогом Гэндальф бился.
Ну, Барлок — это уже сошествие в ад, можно считать. Ни много, ни мало. Когда он вытаскивал и пожертвовал собой. А, извините меня, Изенгард был до этого. То есть вот, а именно Фродо, как уже душа человеческая, действительно следует по пути, выстроенному Христа. И Христос на орлах, Гэндальф на орлах, спасает душу человеческую, вытаскивая его из, действительно, в жерло уже взорвавшегося вулкана.
Ну, вот спасибо вам большое. Вы сейчас подтвердили свои слова о необходимости показать Христа и его осмыслить вот даже через пространство культуры и книги. Вы сейчас как священник и пастырь это делаете. Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Священник Григорий Красноперов, настоятель храма во имя Архангела Михаила села Кикбаева Сарапульской епархии Удмуртской митрополии был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии была моя дорогая коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Всего хорошего.
Всего хорошего, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».